Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. С воскресением Христовым и с воскресением Пресвятой Богородицы, Госпожи нашей Владычицы и Пресной Девы Марии. Ибо сегодня как раз третий день праздник Успения, она воскресла на небе. Вот, поэтому у нас двойное воскресенье такое, двойной праздник, двойная радость. И сегодня мы слышали апостола Евангелия и кратенько просто по каждому чтению. Первое, что мы узнали из чтения послания к Коринфянам, апостол Павел рассказывает о вере и о том, что эта вера нечетная, что сам Господь по воскресении являлся ученикам, и потом говорит, что потом явился более чем 500 ученикам. Он говорит вот о более чем полтысячи людей. То есть это были свидетели, и он дальше говорит, многие из которых живы до сих пор. То есть во времена, когда апостол Павел писал это послание, а большинство из этих 400, может быть, с кем-то людей еще были живы. Вот. Ну, казалось бы, что это нам дает людям 21 века? Ну, 500, ну, 300, 400, 1000. Типа, какая разница? Да? Вот. Ну, во-первых, это просто факт, что свидетелей воскресения было достаточно много. Если Господь говорит, два или три свидетеля, да, тут больше, чем 500 человек свидетелей, то говорить о какой-то постановке, там, подлоге, там, это просто невозможно, чтобы такое было сплочение у людей, чтобы они сами себя обманывали, обманывая других, сочинили такую, значит, выдумку, что вот умер какой-то человек, а на самом деле он не умер, давайте это, зная, что он не умер, мы спрячем и вот объявим, что это самое воскрес. А в чем смысл? Ведь они же гонение получили. Получается, они лгали для того, чтобы попасть под гонение, под смерть и под тюрьмы, да, то есть нелепость какая-то. Если бы они там корысть какую-то получали, я понимаю. Вот, еще можно было, ну, как бы на это, ну, понять, что люди хотели там что-то заработать, наверное, на таком обмане. Но они зарабатывали только гонение и преследование. Поэтому никак нет, никакого смысла нет это выдумывать. Вот, поэтому это свидетельство. Но нам важно перекинуть мостик в наши дни. В наши дни. Вот. И по духовному закону, да, если брать начало становления церкви, да, как она вот образовалась, что Господь ее подготавливал, да, потом являлся более чем 500 ученикам, рассказываем о Царстве Небесном, а затем вознесся, да, и скажет, таким же образом, как вознесся, придет. То есть, повторяю, начало и конец. На облаках вознесся, на облаках возвращается. Да? Значит, посещает на земле после воскресения своих учеников, значит, и будет посещать еще до второго пришествия, если до вознесения, да? То здесь, значит, до пришествия будет посещать своих учеников, то есть христиан. Вот, и это подтверждается, то есть по закону духовного начала и конец, получается, что действительно вот эти посещения Господом христиан вот, станет явью. То есть наяву Господь будет посещать общины христиан, которые будут в этом времени вот, истинно принадлежать церкви. Его церкви. Потому что он будет посещать только свои общины, потому что он знает. Вот. и общины своего предтечи, своего друга, которого он поручил окормлять церковь до своего второго пришествия. Вот. Это будет именно явление конкретно каждой общине. Вот. И в этом нам для нас великая надежда и утешение, кто из нас доживет до этого очень быстро приближающегося к нам времени, то смогут стать свидетелями. Ну, мы и знаем, обетование есть от святых людей, не придуманное и даже не во сне увиденное, а именно сказанное с великими святыми людьми нашего времени, вот, которые просто обетовали, что вот это будет происходить наяву, но мы теперь находим все время еще и подтверждение в Священном Писании. И вообще вот эта тема положения церкви в последнее время, я так какими-то эпизодами рассказываю, я хочу провести прямую трансляцию, где вот уже все это обобщить и сказать, так сказать, все, что на сегодняшний день нам открыто, и понятно, чтобы мы имели представление, в принципе, как резко изменится жизнь не только всего мира, а именно жизнь церкви. Потому что церковь вот, как раз в наше время будет освобождена от той зависимости миру, в котором она сейчас находится в лице поступивших, скажем, частей своих. Вот, то есть это связка с государственными структурами, там, да, с политикой, там, и так далее, и так далее. То есть это все болезнь. Вот поэтому это будет. И церковь опять станет святой и независимой от всех других мирских организаций, учреждений, там, влияния. Да, и для этого она должна проявить всю силу и славу. Да, то есть это будет такое преображение церкви, церковь, последующему Господу, тоже накануне, так сказать, страдания великого от зверя и слух его уже пророка, она преобразится, да, и проявит свою силу в такую меру, что все вынуждены будут считаться с этим, и были в книге Откровения Иисуса Христа, который записал на Богослов, прямо сказано, и многие присоединятся к вам, но притворно. То есть будет даже притворяться, чтобы присоединиться к церкви. То есть настолько это будет выгодно по той силе, которая будет изливаться от церкви. То есть, и вот чтобы эту силу как бы приобщиться к этой силе, да, и к этой славе, которая будет иметь церковь, то люди будут притворяться верующими. Лицемерие будут, да? Вот. И это уже нам открыто наперед. Не только то, что они будут притворно присоединяться. Вот. Ну, естественно, до первого гонения. Вот. А как гонения начнутся, только они тут же издуются. Теперь в отношении Евангелия. Вот. Некий юноша, как мы потом знаем, очень богатый по наследству, который сам не заработал это, а просто получил по наследству. Вот. И вот он недавно получил, да, и вот сейчас вот переживает вот это ощущение эйфории, он стал таким, такой молодой, все у него впереди в жизни, и такой богатый, да, вот, имуществом. И тем не менее, он был расположен. Он был религиозный человек, он исполнял заповеди, как он сам свидетельствует, и он интересовался. Конечно же, когда он узнал, что ходит такой интересный человек, пророк там, или кто-то такой на уровне пророка и так далее, всякие слухи ходили, вот, но он чудотворит такое, делает невиданные, неслыханные дела. Естественно, это слух там, маленький был Израиль, все это по всему Израилю было известно. И тут у него, значит, получилась возможность, да, и он встретился с Господом, и стоял близко, и мог прямо напрямую обратиться лицом к лицу Господу. Вот. И он, видно, что все четко рассчитал. в своих действиях. Он подошел, поклонился. Да? То есть выразил глубочайшее почтение, да? И называет вот этого учителя благим. Благим. Настолько вот, но он не понимает, да, вот того, что Господь поправляет его. Но это, говоришь, он говорил это не столько оценивая Господа таким, да, сколько авансом, давая комплимент. Понимаете? Просто чтобы расположить. То есть он его не считал благим или неблагим вообще вне этого, да? Но знал, что сейчас он скажет самое высшее такое похвалу, которую может только получить духовный какой-то человек, то он как бы вот купится на это и, значит, расположится, и я там задам вопрос, и он мне все их поотвечает. То есть видно, что здесь у него было, значит, просчитано все, да, то есть такой расчетливый человек, у него все было просчитано, вот, и он составил такой план действий, вот, то есть это было не вот эмоциональная какая-то реакция, а он все сразу просчитал и стал по плану действовать. Подошел, поклонился, учитель благий, все. И раз Господь его, сразу это нарушает, он хочет его выправить, но видишь, что он, ну, в обольщении находится. Вот, причем, хотя он благонастроенный был, вот, но в обольщении. Он говорит, сразу раз останавливает его, говорит, никто не благ, как только один Бог. Вот. И дает ему возможность исповедать его Богом. Этими словами. То есть, ты уже сказал, почти назвал мне почти Богом. Но учитель благий, так ты разберись. Учитель благий или Бог благий? То есть назови меня Богом, который учит. Тогда все станет на свои места. Но если ты действительно считаешь, что я благой, то ты должен считать, что я Бог. Я тебе подсказываю. Но, как видим, он не понял. Не понял. Его планы разрушились, и он не понял, вместо того, чтобы вдруг какой-то как бы на него, он воспринял это даже как какой-то, ну, нерасположенность Господа, ну, ты не прав, типа, да. Вот. Он не сориентировался и, так сказать, Богом его не исповедал, но продолжал свою версию учителя. Вот. Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? То есть вопрос вообще-то удивительный. Ответ, вопрос этого юноши удивительный. Почему? Потому что он не спрашивал о каких-то земных там делах, даже благочестивых, там, а как то, а как это, как там, а то, а вот можно ли вот это, а можно ли в субботу, например, вот это. То есть много там вопросов было. Там, даже вот это иудейское благочестие, оно же очень тягомотное. Там 600 с чем-то заповедей, которые надо все помнить. И там это не так встал, не на той ногой встал, не так умылся, не так это все, и в это нарушение. Не так кисточку привязал там, конфетку, записку не вставил. Ну, мы просто забудем все это. У нас тут сколько заповедей? 10 плюс еще там Христовые заповеди, ну все, ну, какой-то. И то мы забываем их. А тут сотни заповедей и скрупулезных, и таких мелочных, и так далее. Конечно же, вопросов было очень много, чего можно было задавать. Он все это не отбрасывает и спрашивает то, что самое, да, жизнь вечная. То есть тут даже саддукеи не верили в жизнь вечную. То есть вся религиозная верхушка, первосвященники из них набирались, да, священники, они не верили в жизнь вечную, ни в ангелов, ни в это самое, ни посмертную участь, да. Вот, то есть в Бога верили, но считают, что Бог вот, а мы вот с поколения в поколение, вот перед Богом живет, и мы можем вот прожить просто жизнь хорошо. Вот, а здесь он о жизни вечной ставит вопрос. Значит, он был не просто, да, а такой углубленного религиозного такого познания и интереса человека. Вот. И поэтому ему было, ну, по меньшей мере, любопытно выяснить этот вопрос. А как вот этот человек понимает, который вот реальную силу Божию проявляет? Вот. И учит людей божественным вещам. Вот. И Господь ему говорит: соблюди заповеди. Больше ничего, простой ответ. И но юноша явно ожидал чего-то такого большего. Чего-то большего, да? То есть вот есть люди, которые не удовлетворяют ему какой-нибудь простой ответ. Им надо чему-то такое вот сложное, накрутить чему-нибудь сложное, тогда они как-то они там, да. Тем более, вот он жизни вечной, ему заповеди забыли. Ну что? Он, ну, первый, какие? Думает, может быть, я не знаю какие-то заповеди, какие-то другие заповеди есть, ну, кроме Моисея. Моисея он знал. А Господь ему опять сводит к Моисею заповеди. Говорит: не убивай, не воруй, не прелюбодействуй, чти отца и матерь и люби ближнего, сколько самого себя. И он только пять заповедей. И знаешь, что только их? Ну, понятно, что и все остальные более заповеди. Ну, вот пять основных взял, ну, понятно, что и субботу надо, и не будет других богов, там, ну, и все остальное, да. Вот. И здесь юноша берет реванш. Да? Меня поймал на благой, а я тут реванш. А я все заповеди и силости мои исполняю. Понимаете, как он раз, я думал, ну вот, а это ж люди слушают. Потому что понятно, что он вот так на равных там, да, вот, отбивает так спокойно. А я все заповеди исполнил. И что? Господь говорит, тогда, ну, если ты всех исполнил, как бы, да, это не говорится, но мы должны понимать, то тебе будет очень легко исполнить следующее, чего ты не доделал. Вот не докончал, да, это не доделал по-русски. Вот. Раздай имущество нищим и следуй за мной. Всего-то. Вот. И тут юноша просел, опечалился и отошел от Господа. То есть он не... И объясняет, что был очень богат. Вот. То есть вот все эти заповеди, все его там это интересы и все, да, он был... Ему нужно только для того, вот, чтобы вот пообщаться, чтобы там вот себя как-то там выставить в хорошем свете перед другими, все, но никак, чтобы это не касалось той страсти главной, которая держала его вот в своих цепях. Вот. Ну, дальше понятно, что это приносило впечатление не только на юношу, что он отошел и все. Хотя печально, потому что он хотел бы и то, и другое сохранить, да? Но мы должны, каждый из нас должен увидеть в себе этого юношу. Только в другом смысле. Потому что мы не обладаем таким богатством, как этот юноша, например. Среди нас таких нету, Бог миловал, как говорится. Вот, а то мы и не пришли бы к Господу, или не дошли. Скорее всего. Вот. Поэтому, значит, не в этом вопрос. У нас как бы, хотя Господь сказал, трудно богато войти, легче верблюду пройти сквозь игольное ушко. Игольное ушко называется такие ворота в Иерусалиме, вот, в которых надо было сгибаться, чтобы пройти человеку. Вот. И они были настолько узкие, что верблюда, некоторые пытались верблюда протаскивать туда. На колени, да, его там шесть человек там толкаются, и он с большим трудом небольших людей пропихивали. И вот, значит, вот эту для Ближнего Востока понимали, что не в буквальном смысле иголочка вот такая, как сейчас, и вот чтобы туда верблюда, это просто не, ну, несопоставимая вещь. Вот. А что очень трудно, как трудно, давайте, легче верблюда потащить, то есть легче, то есть это возможно. А через эту иголочку верблюда никак невозможно. И кто в буквальном смысле считает, да? Вот. Так что не надо обвинять, что Господь сказал невозможно, что оно возможно. Нет. Это были, назывались игольные ушки, вот такого, как игольное ушко формы, проемы в стене городской, куда вот пытались, чтобы не объезжать через центральные ворота, сократить путь там, да. И вот, значит, его распаковывали, всю поклажу переносили, верблюда ездили пройти, а потом опять. Таким путем были такие случаи. Вот. Поэтому о богатстве понятно. Но ученики, слушавшие все, да, удивились, а кто же может спастись? Человеку это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу. Вот. Но мы сейчас заострим внимание на себе и посмотрим, в каком случае мы становимся такими юношами. То есть мы, которые как бы Бога избрали, Христа Бога, да, веруем, отчасти боимся как бы с ним поругаться и не исполнить его волю там, или даже заповедь нарушить. Вот. Вроде стараемся, как можем, да, вот. Но согласны со всем до тех пор, пока лишь очередь не доходит до того главного нашего богатства, которое в виде какой-то страсти. Вот. Вот как он тогда доходит, вдруг раз нас замыкает, и все. Ну не, ну вот кроме этого. Вот в отношении лелеемой страсти нам, да, какой-то славы, вот осуждать ближнего, например. Кто-то богат этим. Вот. Поэтому вот он все, ну как только. Нет, он эту тему обходит всячески, не. Нет, это и усилил. А это я делаю, и пособлюдаю, и почищаюсь там, и вот это, и вот то, вот, и не ворую, да. Все. А вот это нет. Вот. И так у каждого своя есть какая-то страсть, до которой доходит. Ну, любит человек выпить, да, он будет это оправдывать. Это спиртной. Вот, он будет всячески, вот как бы, как юноша уклоняться в эту. Нет, ну здесь Господи, нет, пожалуйста. Ты, все заповеди работают, а это вот оставь для меня, значит, вот это мое. И так далее. Вот. И в этом мы должны, кажется, себя проверить, да, какая страсть вот такая у нас есть, которая вот заменяет вот то богатство юноши, и которая нас держит от того, чтобы взять крест и пойти за Господом. Господь говорит, следуй за мной. И если там требуется раздать богатство нищим, то нам надо вернуть эту страсть бесам. Потому что они тоже нищие. Вот. Они потеряли все. Поэтому вот их страсть, ну вот я дай им. Освободись от нее, то есть. И следуй за Господом. Аминь.